Глава 12. Добился своего. Чтобы ненароком не придавить кого-нибудь в тумане, я пошел к дому Белоносова пешком. На центральной улице я уже неплохо ориентировался, несмотря на то, что видимость по-прежнему сохранялась на расстоянии 10 метров, вдобавок сгущались сумерки. Как к себе домой, я зашел во двор Белоносова, поднялся по ступенькам к двери с латунной табличкой и надавил кнопку звонка. Постоял полминутки и позвонил еще раз. «Белоносов!» — крикнул я. — Я к вам с доброй вестью. Не надо прятаться. Я знаю, что вы дома. Несмотря на данный мне природой талант убеждения, дверь никто не открыл. Из дома не донеслось ни звука, а в темных окнах по-прежнему не горел свет. Зато я опять заметил, как на втором этаже дрогнули жалюзи, словно кто-то наблюдал за мной, чуть оттянув к низу рейку. Первый раз встречаюсь с таким тупым учителем. Пробормотал я и обошел дом по периметру, глядя на окна и крышу. Вывод, который я сделал, был необыкновенно прост и однозначен. Проникнуть внутрь без автогена или тротиловой шашки невозможно. Но отступление не входило в мои планы. Я встал у торца и внимательно посмотрел на крышу. Нет, через печную трубу, уподобляясь волку из трех поросят, я забираться в дом категорически отказываюсь. А вот через чердак можно попробовать. Чердак, конечно, здесь символический, так как крыша образует весьма тупой угол. Зато есть маленькое треугольное окошко, единственное во всем доме, не закрытое решеткой. Я поплевал на ладони, подошел к стене и, подпрыгнув, схватился за чугунный завиток решетки первого этажа. Подтянулся, закинул на завиток ногу, выпрямился во весь рост и опять прыгнул вверх, ухватившись за решетку второго этажа. «Белоносов, поднимите хотя бы жалюзи!» — крикнул я и, просунув руку между чугунных прутьев, постучал в стекло. «Готов подтвердить под присягой, что жалюзи опять дрогнули!» Я начал злиться. В то же время мне хотелось смеяться. Удивительно трусливый попался мне учитель. Я еще раз значительно сильнее постучал в стекло. «Белоносов! Я частный детектив Кирилл Вацура. Мне известно имя настоящего убийцы. Вам нечего бояться. У меня есть все доказательства вашей невиновности. Давайте нормально поговорим. Я не могу долго висеть на решетке, как сосулька». «Черт бы его подрал!» Физрук продолжал прикидываться пустотой, хотя я отчетливо услышал, как где-то в глубине дома скрипнула дверь. Допускаю, что это могла быть кошка или собака, но кто же в таком случае теребил жалюзи на уровне человеческого лица? Что ж, пеняй на себя. Призвав в помощники данное мне природой упрямство, я ухватился за водосточный желоб, идущий по краю крыши. К счастью, он выдержал все 90 килограммов моего тренированного тела, которое я благополучно закинул на крышу. Уподобляясь обезьяне, на четвереньках добрался до торца крыши, где торчал жестяной петушок, и свесился с него, словно язык колокола. Мои колени как раз оказались на уровне треугольного окошка. Я качнулся, и стекло, лопнув вместе с рамой, влетело внутрь чердака. Я качнулся еще раз и прыгнул ногами вперед в проем. Проем оказался несколько маловат для меня, и я здорово ободрал руки и щеку о ржавые гвозди. Растирая по ладоням кровь, я сидел на деревянном настиле и озирался по сторонам. Чердак действительно был очень низкий, в полный рост не встанешь. Его дальний угол был завален старым сеном, пыльным и уже лишенным аромата. По бокам на стропилах висели мотки веревок, удочки со спутанной леской, рама от детского велосипеда и помятые ведра. Не через окно же заносили все эти вещи? Согнувшись в три погибели, я прошел к середине чердака и увидел под ногами квадрат люка. На ощупь нашел большое кованое кольцо и потянул на себя. Снизу из сумеречной утробы дома сразу потянуло несвежим специфическим запахом, какой иногда бывает в спальне детского сада, если там долго не проветривать. Впрочем, мне это, возможно, лишь показалось. Опустив голову в проем, я увидел лестницу, ведущую на первый этаж, и серые стены, испачканные красной краской. Две глухие двери были закрыты. Я спустился на площадку и на цыпочках сошел по лестнице вниз. С какой-то стати я решил, что Белоносов, продолжая играть со мной в прятки, спустился на первый этаж. Лестница упиралась в обширную прихожую, заваленную мешками с цементом и штабелями досок. Я стоял посреди прихожей, с неприятным удивлением озираясь по сторонам. Внутри дом выглядел намного хуже, чем снаружи. Создавалось впечатление, что еще при профессоре Мираковском здесь начался ремонт, да так и не закончился. Я стал открывать все двери подряд. Вот кухня, на которой что-то готовила Ольга Андреевна. Плита грязная до черноты. Все, что когда-то выливалось из кастрюль, засохло между комфорками темной жирной смолой. Холодильник оказался пустым, за исключением нескольких вскрытых пакетов с прокисшим молоком. В мойке стояла горка грязной посуды, тарелки с остатками каши, сковорода, на которой что-то сгорело, и кастрюли, наполненные жирными помоями. На подоконнике в глиняном горшке увидал одинокий цветок. Тошнота стремительно подкатывала к горлу. Очень неприятный, тяжелый запах стоял во всем доме. Я вышел из кухни, заглянул в туалет и умывальник, где в ванне отмокали желтоватые простыни. Еще две комнаты на первом этаже были совершенно пусты, на стенах не было даже обоев. Я стал подниматься на второй этаж, желание разговаривать с Белоносовым в этом доме стремительно угасало. Мне очень хотелось выйти отсюда и полной грудью вдохнуть сырой свежий воздух. Жуткая тишина вынуждала меня ступать очень тихо и сдерживать дыхание. Запах застарелой мочи снова шибанул мне в нос, когда я поднялся на верхнюю площадку. Три двери, самая крайняя приоткрыта. Я толкнул ее. Тоже пустая комната, без обоев, без карнизов и люстры. Голые стены забрызганы известью. Я надавил на ручку второй двери. Наконец-то я увидел нечто похожее на жилое помещение. Диван, платяной шкаф, на котором пылились многочисленные кубки, письменный стол, гора чемоданов, поставленных друг на друга. Прямо на стены были наклеены фотографии парней в борцовском кимоно, какие-то афиши, извещающие о соревнованиях по дзюдо и карате. На гвоздях висели разнокалиберные медали с алыми лентами. Здесь Белоносов тоже не было. Я подошел к последней двери, за которой он мог быть. Какое-то тревожное чувство наполнило мое сердце, когда я взялся за ручку. «Не наткнуться бы на его труп», — подумал я, совершенно не понимая, с чего вдруг мне пришла в голову такая мысль. Я надавил на ручку и открыл дверь. В первое мгновение мне показалось, что я попал в маленький борцовский зал. Комната, почти лишенная мебели, была заслана матрацами, поверх которых была натянута прозрачная полиэтиленовая пленка. Запах, преследовавший меня по всему дому, здесь был особенно сильным. Я едва сдержался, чтобы не зажать пальцами нос. «Белоносов?» Едва слышно произнес я, с каким-то брезгливым ужасом, глядя на раскиданные повсюду резиновые мечи, голые куклы с вывернутыми ногами и пластиковые кубики. Я ступил на пленку и почувствовал, что она липнет к моей подошве. Удивляюсь, как меня не стошнило. Я подошел к столу, засыпанному обломками цветных карандашей, перешагнул через огромный, как мне показалось, памперс, присохший одним краем к ножке стула, и кинул взгляд на шифонер с ручкой, болтающейся на одном шурупе. В нем что-то глухо стукнуло, нервы мои были натянуты до предела. Готовясь увидеть нечто жуткое, я приблизился к шифонеру и рванул дверку на себя. Дикий вопль ужаса заполнил комнату. Мое сердце словно ошпарили кипятком. Я подумал, что это я кричу. Из шкафа прямо на меня смотрели два безумных, широко расставленных глаза какого-то отвратительного зловонного существа. Раскрыв рот с рваными заячьими губами, оно пронзительно кричало. Я отшатнулся. В глазах у меня потемнело. «Ну что, добились своего?» — услышал я за своей спиной и, обернувшись, увидел Ольгу Андреевну.